Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня 8 февраля, время 21:00 в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Да, добрый вечер всем.
День 350-й уже, и вот мы сегодня будем обсуждать новости, которые к этому дню появились. И, собственно говоря, как обычно, я зрителей призываю подписываться на канал Фейгин Лайф, обязательно на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео, пожалуйста, проходите по имени Алексей Арестович, подписывайтесь. Ну и, конечно же, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Ну, я в походных условиях, ничего не поделаешь, но буквально через день я уже буду в обычных. И так что терпите, так сказать, обстоятельства вынуждают, я вот в дороге все время нахожусь. Ну что же, тогда, Алексей, начнем с главного, с визита, стремительного визита президента Владимира Зеленского в Лондон. И, по-моему, очень успешный визит, судя по его итогам, потому что вот я в течение недели мы обсуждали с разными собеседниками и с тобой, по-моему, касались этой темы, возможности поставки ракет с такой дальностью, которая обеспечивает 100, до 1000 километров, и Storm Shadow, вот эти знаменитые британские ракеты, судя по всему, даны будут. Вот. Ну, опять же, тут флёр какой-то таинственности над этим всем висит, но это, по-моему, один из главных итогов визита. Конечно, их много других, но вот тебе слово, расскажи нам, как тебе это все видится.
Значит, что меня радует в этом всем? Значит, похоже, Украина и Запад там, на 10-й месяц войны чуть-чуть раньше согласовали способ заведения в мировое информационное пространство новостей о поставках вооружения. Смотри, то же самое было перед прошлым Рамштайном. На уровне заявлений лиц, на уровне утечек в СМИ, Bloomberg, Политека, на уровне там невнятных новостей и полунамеков начинает потихоньку подаваться тема вскрытия очередной печати поставки вооружения. Например, дальнобойной ракеты. Сегодня самолетный день, безусловно. Как бы, да. И вот там сообщение. И потом оно увенчивается либо выступлением соответствующим лидера уровня, там, например, Байдена, либо коллективным решением, принятым в рамках организации ЕС НАТО, либо, например, Рамштайном очередным. Мы еще прошлый Рамштайн называли воздушным, вот сейчас он все к этому идет. И вот смотрим, например, сегодня заявление, да, что Британия говорит, и мы не знаем во время визита президента, ну, опять же, визит президента, да, то есть он второй раз за почти год войны всего лишь позволил себе покинуть территорию Украины. Один раз это был визит в США, сегодня это визит в Британию, это два крупнейших, самых главных союзника, но ясно, что он поехал не просто так, это выступление в парламенте, ну, плюс в Европарламенте должен выступать, это анонсировано уже в Париже, с Макроном встречаться, то есть короткий госвизит, и президент всегда ездит за, ну, серьезными достижениями, скажем так. Ясно, что в этот раз это речь идет о самолетах. И вот меня очень веселит, как подают информацию. Мы не... Ну, президент произносит речь, он говорит Украине фразу, что у Украины есть свобода, дайте ей крылья. Что-нибудь красивая конструкция принимают на высшем уровне. Король встречает лично. Это первый украинский президент, который уединился с королем получил. И дарит шлем летчика боевого украинского, который сбивал российские самолеты, да, вот, британцам. И британцы заявляют следующее. Тут каскад заявлений. Риши Сунак, премьер Британии, говорит, ну, никто же не говорит о том, что мы прямо сейчас будем давать самолет. Я и вольно интерпретирую. Но министр обороны, ему поручено изучить, какие самолеты мы можем передать. Пас все, вот представим себе пресс-конференцию, да, все взоры поворачиваются на министра обороны. И министр обороны говорит, ну, как бы мы, речи не идет о передаче самолетов, но вот украинские летчики начнут учиться уже этой весной. А это танки как же? Это танки, так первые танки Челленджер будут в марте уже. Вернее, британские танки Челленджер будут в марте уже в Украине, он говорит. А если внимательно за всем этим следить, что они говорили по поводу танков Челленджер до этого? Ну, я... Кто не помнит, могу сказать. Ну, это к лету.
Ну, да.
Может быть, конец 23-го и так далее. То есть, играется определенная игра с постепенной, каскадной подачей информации. Это очень хорошо. Это позволяет создать соответствующее настроение и выстроить один такую одну логику сообщения, то, что называется нарратив на профессиональном языке, которая как бы не позволяет оппонентам, как внутренним, так и внешним, адекватно реагировать. Потому что на каждом...
Вот смотри, это в том числе для того, чтобы... Смотри, это в том числе для того, чтобы, ну, как бы не больно, не сразу больно.
Да, не сразу больно,
да. Смазано, смазывают, смазывают.
Да, да,
и Москва так...
Эта технология очень, я не знаю, она найдена специально, либо невольно нашлась, но что получается? Как только у тебя есть нарратив, и ты против, например, поставок вооружения, и ты вот британская позиция, или, условно говоря, европейская позиция. Ну, я в Британии все за поставку вооружения, ну, условно, французская, какая-нибудь. Например, ты к экспертному среде принадлежишь, который против поставок самолета в Украине. Внимание, на какое сообщение в день ты должен отреагировать? Кому возражать? Если таких сообщений за сегодня было штук 7, и увенчалось оно чем? Заявлением лидера, представитель ЕС сказал, что лидеры стран Евросоюза 9-10 февраля могут обсудить предоставление Украине истребителей. Напоминаю, Дармштадт еще 5 дней, 14 числа будет проходить. Ну вот, как бы, да. И похоже это на что? Что вот одновременно несколько много людей выходит. Представим себе, много домов, много подъездов, из каждого выходит по человечку. Потом они в такие ручейки соединяются, потом ручейки больше ручейки, и в конце уже прет такое море, которому противопоставить невозможно ничего. Вот так реализуется эта кампания, и я второй раз уже, я так с удовольствием отмечаю, что уровень очень пристойный, потому что на такие вещи разворачивать контрпропаганду очень-очень сложно. Ты не знаешь, на какое сообщение реагировать. Если в день 7-8 сообщений, на тему, и они все с разной модальностью, типа, ну, может, дадим, может, не дадим, может, дадим, но не сейчас. Не сейчас, но летчики готовятся. Готовятся, а танки, вот, кстати, уже, так вы же говорили, а нет, они вот уже, понимаешь, да, это очень грамотно вся история сделана. И оно каскадом усиливается, я думаю, этот Рамштайн увенчается принятием соответствующих решений. Но если даже этого нет, сумму в силу каких-то там этих самых, ну, следующий увенчается. Понятно, что формализованное сообщение о том, что да, даем, это сильная история, но это не означает, что в кулуарах ничего не происходит. И летчики уже, например, не учатся там, да, или там самолеты уже не выдаются, хотя Рамштайн официально об этом не объявил. И это наш вопрос, который мы с тобой задавались и со зрителями нашими любимыми, задавались несколько, пару, ну, там, месяц назад, когда мы говорили, так будут же или не будут, да, танки и самолеты, помнишь? И мы четко сказали, они обязательно будут, это вопрос.
Ну да, да.
И здесь можно не сомневаться. Вопрос, как и когда это будет оформлено и подано, ну, это такое, ну, разница в месяце наша. Но знаешь, что мне больше всего в этом истинно самолет на мне? Мало того, что сломана последняя печать, по сути, передача боевой авиации, святая святых. Дальше остается только что атомное оружие. Понятно, что его никто не будет давать. Авиация, дальнобойная ракета, вот так. Если Шедов дают еще, то это вообще хорошо. Следствие в Гааге назвало Путина ответственным за крушение Боинга на Донбассе. И для меня это сигнал о том, что Запад нарисовал себе стратегию выхода из войны. Exit strategy. То, что называется. И стратегия-то заключается в том, что Путина приговорили как политическую фигуру и сделали ответственным уже как уголовную фигуру. Понятно, что сейчас он на пресс-конференции сказали, он под иммунитетом, но что как только он перестанет быть президентом, все, иди сюда, никакого иммунитета. Мыслимое ли это дело было еще 4 месяца назад? Когда был суд, когда в ноябре был суд по Гааге, даже 3 месяца назад, 2.
В ноябре приговор.
Тогда не назвали. Вот сегодня назвали. Назвали, потому что произошли определенные события. Я выдвигаю рабочую гипотезу о том, что этими событиями стало кулуарные переговоры с Путиным, в результате, в ходе которых он проявил исключительную невменяемость. Мы сказали, ну раз так, то тогда не обессудь. Одновременно сняли запрет негласный на публичное заявление по Крыму. Причем выше должностные лица США, НАТО, Евросоюза, Британия, они сказали, украинская территория, отбиваем военным путем, удары можно носить. А все же понимают, что в сценарном планировании атака Крыма, жемчужины в короне Путина. Ему легче Брянскую область отдать, чем Крым, потому что Крым – это венец его карьеры. Это точка бифуркации для Путина и для России. Когда украинские войска начнут обрабатывать, когда дойдут до границы Крыма, начнут его обрабатывать или входить в него, варианта только два. Или поднимать ставки, ядерное оружие, или крах режима. Крах режима. Крах Крыма – это крах лично Путина. И если заговорили о том, что ну так а что там Крым будем брать и будем бить, что это означает? Это означает, что готовы к любому сценарию, в том числе попытки что-то там подпрыгивать с этим ядерным оружием. И будет, как сказал Ходжес, я подозреваю. А будет именно так, что если попробуют применить, последствия для России будут катастрофическими, как неоднократно заявляют. И это уже принятое решение. Я знаю, как работает политика и заявление. Если заговорили об атаке Крыма, что Украина может спокойно забирать Крым назад вооруженным путем, это значит, Запад принял решение отвечать военным путем Путину в ответ на применение ядерного оружия. Все, вопрос закрыт. А то, что никакой тотальной ядерной войны из этого не получится, ну, я вам гарантирую. Много будет разговоров, могут выйти из моратория на ядерные испытания, могут даже демонстрационный удар без потерь нанести по какому-нибудь змеиному, там разные сценарии рассматриваются, но по украинским войскам это немедленно конец сразу. Или по Украине немедленно конец российской группировки на территории Украины, я в этом уверен на 101%. Почему? Потому что иначе бы не говорили о том, что берите на здоровье Крым, Господи. Они раньше тщательнейшим образом этого избегали. Тщательнейшим. До поры до времени. И избегали. А кроме того, ну, признать Путина виновным лично подлежащим уголовному суду в Гааге, ну, ты же понимаешь, это дорога.
Ну,
это,
конечно.
Это как? Это уже все фишки, ставки сделаны. Дальше никуда. И это два...
Ну, да, потом же не отыграешь, не скажешь, что вы, знаете, нет, мы передумали... Да, передумали, наверное, все-таки его можно не привлекать.
Можно не судить. Нет. Это пресс-конференция, да, она не случайно была проведена в день, когда президент с визитом в Британии выступает перед Европарламентом и во Франции. Это для меня это абсолютно однозначно практический механизм реализации ранее принятых решений по резкому усилению военной помощи Украине. Резко. И доведение войны до военного поражения Российской Федерации и личное перекладывание личной юридической ответственности согласно международного уголовного права на Путина и за Боинг, и за развязание этой войны. А это, как ты понимаешь, это даже не красная линия. Я даже такого цвета не знаю, какого это линии. Это уже принятое решение, которое пошло по осуществлению. Почему оно было? Ну, то есть, чувака назначили преступником, да? И как бы искали, ну, так, а для того, чтобы ты сел на скамью подсудимых, нужно, чтобы был инструмент.
Да, волевое решение принято, дальше техника.
Это силы обороны Украины. Ну, сейчас эти силы обороны станут настолько сильными, чтобы вы сразу поняли, что будет с вашим наступлением и всеми вашими прочими планами. Меня поражают темпы и скорость событий, с которой принимаются решения высшими должностными лицами. Такая скорость, такая последовательность. Может быть, только такие заявления, такие действия только в одном случае. Решение принято, принято однозначно, и пошел механизм реализации. Это очень хорошая новость. Мы получили сценарий войны, который, например, там некоторое время назад был еще непонятен, куда же это все движется, зашатается Запад, не зашатается, будут ли сепаратные переговоры, не будут сепаратные переговоры. Могу сказать точно, от США и от Британии мы сепаратных переговоров, предложения сепаратных переговоров не дождемся. Сначала военный разгром, потом переговоры с новыми лидерами России, если такие найдутся. И это хорошая история. А история эта, опять же, по моему глубокому убеждению, возникла только по одной простой причине, потому что Путин оказался невменяемым, когда Запад понял, что он начал готовить наступление второе, ну, очередное, да, большое, которое мы, вот, сейчас уже началось, мы об этом поговорим, о военных аспектах сейчас через 5 минут. Когда ему в кулуарах произошло ряд дипломатических, невидимых дипломатических схваток, где ему объясняли, тебе этого не нужно. Ну, не нужно. А он сказал, нет, я все-таки там альфа-пацан, я настаю. Ну, настаю, тогда держи в ответ. И скорость передачи вооружений просто зашкалила. И вот я когда сразу услышал «бейте по Крыму свободно», опа, знак. И вот сегодняшний визит, и разговоры про авиацию, и признание виновным за крушение Боинга над Донбассом, все, для меня все пазлы сложились. Вы можете считать иначе, я высказал свое мнение, свою гипотезу на этот счет. Моя же гипотеза заключается в том, что наступление российское провалится, оно будет неудачным. Они, конечно, могут взять пару городов, районных центров, они могут продвинуться вперед на 10, 20, 30 километров. Мы же понимаем, что это ничтожные результаты за... Ну, и, во-первых, пусть сначала продвинутся, во-вторых, это ничтожные результаты по отношению, например, к политическим целям и к поставленной, ну, и приложенным усилиям. А вот смогут ли они накопить следующие 300 тысяч? Я не верю. Извините, я не верю. Я думаю, что они надорвутся, они не потянут. Просто не хватит вооружения, военной техники и там сержантов, младших офицеров, которые могут свести с концами концами. Кроме того, это надорвутся произойдет к тому моменту, когда закончится стабфонд где-нибудь в июне, подозреваю. Ну или существенным образом просядет до такой степени, что дефицит бюджета начнет ломать российскую экономику и региональную политику на корню, которую Путин проводит, потому что регионы живут с дотацией, это известное дело, и лояльность в значительной степени обеспечивается этими дотациями. То есть кризисное время для путинского режима, ну, в разбросе от конца апреля до там, июля, где-то в этот период. Запад это понимает, Запад это просчитал, Запад делает все, чтобы это еще стало временем удачного нашего контрнаступления, когда видимые яркие победы будут. А наступление, ну, вот мы имеем, например, гипотетический результат, по которому как по сужающемуся коридору ведут кремлевский режим. Значит, где-то апрель, конец апреля, понятно, что провалилось наступление. Идет украинское контрнаступление, одно, два, в очень больных точках. Значит, Украина выходит на границу с Крымом, начинает лупить по нему дальнобойными ракетами, авиацией, артиллерией, всем. А там стратегические запасы, склады, там аэродромы. С Крыма начинается бегство. Картинка повального бегства из Крыма. Путину нужно принимать решение на что? На ядерную войну? А какого хрена ты будешь проводить ядерную войну, если у тебя экономики нет, она обрушена. И самое главное, нет войск, которыми можно закрепить результаты ядерных ударов. Например, занять территорию, угрожать, пойти дальше и так далее. Что-то. И тогда российские элиты и российский народ начинают думать так. Перспектив победы в войне никаких. Крупное последнее стратегическое наступление, как они его называют, показало, что мы не спроможны есть, завесить яйца пехотинца над окопом противника. Не можем. А это главное слово победования. Ради чего бить ядерным оружием, чтобы по нам влупили в ответ, или как? Пусть даже не ядерным, а конвенциональным. Что, к чему это приведет, кроме мобилизации экономики России и армии? Так? Ни к чему. И к этой ситуации, абсолютно безнадежной, тупиковой, нас довел один идиот, которого давно уже осудил Международный суд. Так может решить проблему с идиотом? Чего всем страдать? Что ядерное оружие, это же такая история. Три заряда ничего не решат. Надо 50 тактических зарядов использовать, чтобы это хоть какой-то военный эффект оказало. Какой дурак, прости, применение 50 ядерных зарядов в центре Европы? Ну ладно, Запад. Запад можно попугать еще. Там, как им кажется. А Франция, не Франция, вернее, а Китай и Индия, которые очень недвусмысленно на уровне премьер-министра, президента Китая, на уровне министра обороны Индии заявили никакого ядерного оружия. А это же два последних волоска, на которых висит вся российская экономика, и будет путинский режим на торговлю с Индией и Китаем. Да, все. Абсолютно тупик. Он как бык на бойню идет и ведет Россию, и это кратчайшие исторические сроки, несколько месяцев. И как бы очень несложный парень, ему очень сложно не управлять с этой его, как это, негибкими людьми очень просто управлять. Если дядя уперся, сказал любой цену, ну вот тебе, значит, сейчас будет любая цена. И я думаю, решение будет однозначно. Сначала кто-то скажет, это страшное слово прозвучит где-нибудь в докладе, страшное словосочетание, военного решения проблемы нет. А значит, нужно договариваться. А кто у нас тут против договоров, господа? О, вот только один этот дядя, который неизвестно, он натуральный или это двойник. В конце концов. И все.
Так. Такой забавный сценарий. Вот смотри, перед тем, как мы еще к каким-то деталям, касающимся сегодняшнего 350-го дня, перейдем, давай еще раз вернемся к шумной реакции на тезисы, которые тобой, в частности, были высказаны. Ну, обойти это сложно. А вот про этот корейский сценарий. Ну, так столько народу прокомментировало. Прокомментировали, какие могли пропагандисты, опять пытались раскрутить. Но я, честно говоря, считаю, что ну, не то чтобы вырвано из контекста дискуссии, но сама постановка вопроса с ссылкой на якобы вот, ну, текст Warren Corporation, это был не доклад, кстати сказать, это была полемическая статья в дискуссии. Вот, это, ну, это легко проверить, любой посмотреть. Но к сути, все-таки, ты понимаешь, какая вещь? Ведь вкидывание идей про Корею, про 37-ю параллель, про что-то еще, это, безусловно, ведь абсолютно московский нарратив. То, что у него есть часть благодарной аудитории на Западе, ну, мы ничего с этим не можем сделать. Запад тоже, так сказать, не разный. Там есть где-то чистое коррумпирование, есть где-то, так сказать, полезные идиоты, а где-то есть, ну, вот,
есть люди, резонеры. Искренне так считают.
Резонеры. Да, резонеры. Говорят, а что? Ну и что? Ну, а мы же от России куда? Нам с ним улетит. Давайте вот где-то как... Мы же раньше так действовали. Мы же давали впасть, значит, вкидывали вместо... значит, ягнятины спаржу, да, а хищник все на нее не переходит и не переходит, не становится вегетарианским, все остается плотоядным. Ну что же, ну 20%, это же не 50, правильно? Ну, тут резонерская такая позиция. Вопрос заключается в следующем. Смотри, позиция публичной Запада, она ведь другая. Она конфронтационная, резкая, четкая.
Да, конца, Запада, да? Публичная, мы же видим, дядю признали выражено виновным, да, в Гааге, куда дальше?
Все. Да. Но тем не менее, какие шансы у вот этой перечисленной группы на Западе имеются через эту полемику, раз. А во-вторых, заметь, вот важно, чтобы ты сопряг это. Ведь истерия уже идет. Вот Небензи, его заявление Небензи, представители России в ООН, что вот нам мешает только вот прокси-война Америки, а так мы, говорит, готовы и к миру, и целовать, и всех в попку готовы. А вот, ну, как бы, нам не дают проклятые американцы. Ну, то есть, понятно, что все перевернуто, значит, просто прекратите, уйдите, но...
Россия играет очень дурную игру. Точнее, не Россия, а российское окружение путинское, потому что они говорят всему миру, давайте обойдемся без Америки. А встречное предложение Америки и всего мира, давайте обойдемся без Путина. Так без кого легче обойтись? Ну, да. Без одного Путина или без целой Америки?
Так нет, так и Запад же выбирает позицию Америки.
Что касается двух Корей, значит, они могут подхватывать сколько угодно, те пропагандисты и так далее, значит, и бегать там у Соловьева, это все использовать это в заявлениях российских высших должностных лиц и прочее, прочее. Я всегда спрашиваю человека, который мне пытается тыкать, а вот Соловьев тебя процитировал и сказал. Я всегда хочу спросить, а что это ты вдруг смотришь Соловьева? Я не смотрю Соловьева. А ты что смотришь? Ты там что-то родное чувствуешь, какие-то нотки, ты не можешь без Соловьева заснуть. Тебе как-то вот хочется там, поближе познакомиться с Соловьевым, что-то, какой-то резонанс в душе возникает. Что ты его смотришь, это Соловьев? Раз. Во-вторых, я не считаю свою нацию слабой. Я не считаю своих зрителей слабой. И я не верю, что от обсуждения сценариев, там же как произошло. Это передача с Юрой Романенко, с Колей Фельдманом, с Ильей Кусой. Вопрос был поставлен, мы же реагируем на запросы зрителей. Вопрос был поставлен. Вот есть соответствующая статья в Rand Corporation, которая рассматривает, которая является венцом соответствующих настроений на Западе, части их интеллектуальной элиты. А что будет, если вдруг будет вариант двух? Ну, мы должны рассматривать все сценарии или нет? Или мы настолько слабы в коленках, что от рассмотрения крайних сценариев, пусть даже абсолютно пропагандистских и закинутых из Москвы, у нас подламываются коленки, мы падаем в обморок и проигрываем войну. Я не считаю, что мы такие. Я считаю, что можем обговаривать любой сценарий, абсолютно пропагандистский, какой угодно, и в развитии показывать зрителю, что даже в этом варианте мы в выигрышной агрессивной позиции, а Кремлю капец. То есть это такая метода спора. Тебе говорят, а давайте представим самое страшное, что только может быть.
Ну да, полемический антитезис.
Да, у врага все хорошо, а у нас все плохо. Что тогда? Ну вот я показал, что даже в этом сценарии мы выигрываем, да, цивилизационную гонку, а Путину и Кремлю конец. Даже в этом варианте. Чего страдать? Что, коленки подламываются, что ли, от обсуждения этих самых... Я не тебя спрашиваю, а этих самых всех наших...
Не-не, это риторически. Но, понимаешь, как люди же воспринимают любую аналитику, обсуждение, дискуссию, вообще дискутабельные темы, они часто воспринимают как некий нарратив, как лозунг, какая-то directly.
Они воспринимают, могут как угодно. Для этого надо смотреть всю передачу, а если люди мыслят вырванными кусками из телеграм-каналов, я этим людям могу только посочувствовать, больше мне нечего им сказать. Хотите знать, что я говорю и для чего я говорю, смотрите от начала до конца.
Если... Ну, слушай, они не хотят, им не надо. Ну, они...
Если вы жрете, так это их,
не хочу.
Это их проблема. Я не буду себя ограничивать. Понимаешь, да? Я не собираюсь себя в 48 лет ограничивать из-за того, что кто-то прихавал Соловьева, либо посмотрел на телеграм-канале, упал и дрыгает ногами, ах, как плохо, нам предрекают поражение сценарий двух Корей. Я таких людей не обслуживаю. Понимаешь, да? Я свободно делюсь мнением со свободными, сильными людьми, которые не падают в обморок при оговорении даже самых крайних сценариев, даже самых пропагандистских. Более того, вообще-то в политике и на войне планирование, нормой является планирование от худшего сценария. Если кто не знал. Это не планирует не от оптимистического принципа «противник слепой, глухой, дурак», а у нас все есть, и мы самые умные. А наоборот, у нас все плохо, мы кривые, мы недовооружены, а противник самый умный, все знает и все видит. Вот тогда что-то получается. Поэтому не надо путать заявления. Я ж частное лицо, простите, теперь.
Ну да, да.
Я могу позволить себе в аналитических передачах, которые посвящены борьбе с российскими нарративами, рассмотрению со всех сторон, позволить любые заявления, которые я хочу. А если вы от этого падаете в обморок, ну, я максимум могу вам посочувствовать. Я рассчитываю на людей, которые сильные и не падают в обморок, даже рассматривая самые крайние сценарии. И не кричат, что все, Ипсошенька пришла, нарратив сейчас разрушит Украину, украинское единство, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это ж, ну, как бы, вот, вот я на взрослых людей рассчитываю. Когда общаюсь.
Все. Ну да. Я просто добавлю, что в принципе, понимаете как, зло ведь когда становится не страшным? Когда его показывают, когда его обсуждают. Когда
озвученный
его...
демон слабеет наполовину.
Конечно. Вот
закинули. Да. Напоминаю, что эта дискуссия возникла не просто так там, а потому что понеслась зрада по интернету, именно по соцсетям, именно связано с тем, что вот нам на Западе сама Rand Corporation нарисовал сценарий двух Корей. Ну, вот мы рассмотрели. Представим себе, что да, реализовался сценарий двух Корей. На каких условиях он может реализоваться, каким последствиям он приведет. Так вот, даже в результате, да, мы просто наглядно, логично показали, что даже в сценарии двух Корей мы в более выгодной позиции и, в принципе, мы выигрываем цивилизационную гонку в дальнейшем. Понимаете, да? По-любому. Там все ходы ведут в сторону нашей победы. Особенно, если не будем тупить и будем сильно стараться. Так что дергаться? Нам закинули пропагандистский сценарий, вы все начали падать в обмороки, собрались джентльмены и показали, что даже в этом сценарии, допустим, возьмем его, что вот он действительно такой, даже в этом сценарии все равно побеждаем. Так что? Что дергаться? Так он же еще не будет реализован, этот сценарий. Какой сценарий реализован будет, я вам только что рассказал. Он может реализоваться фактами, но поверьте, когда Путин признали виновным за Боинг, это все, это приговор. И когда формально заговорили, что можно бить по Крыму, а когда это в сочетании, фу, все ясно, куда все едет.
Угу. Ну что же, смотри, мы, так сказать, переходим к карте. Вот тут есть масса таких вопросов, ну, может, за пару-тройку дней они сложились, потому как идет ход вот этого наступления. Многие эксперты сходятся на том, что мы уже являемся свидетелями, собственно, руководства Герасимова специальной военной операции, так называемой. Вот все вот эти активные колебания линии фронта, они уже связаны непосредственно с попыткой наступления. Да, ее можно по-разному трактовать, видеть масштабы разные, но то, что они хотели, они делают. Просто они не делают в тех, может быть, там вот эти через 10 дней Financial Times, вот какое-то более мощное движение на фронте. Ну вот давай, может быть, прямо вот применительно к этим 10 дням Financial Times, который прогнозирует, посмотрим.
У всех существует установка такая, она вот со времен, это травма в русскоязычном пространстве, образовавшаяся в 4 часа утра 22 июня 41 года.
О, да.
Что наступление это внезапно, 5 утра 24 февраля 22 года. Внезапно, вот крупное наступление это внезапный удар сразу все, вот, по всем аэродромам авиации, там, да, ракетами, переход массовый в наступление и так далее, и так далее. Это достичь такого рода внезапности, оперативного уровня, невозможно в условиях 11 месяца, почти год продолжающийся.
Ну, конечно, конечно.
Все видят, где кто накапливается, что собирается делать. Возможно, тактическая внезапность. Ну, я могу представить оперативно-тактическую, ну, то есть это размах 50 километров фронта, 70, 100. Но только не этот самый, ах, внезапно напали со всех сторон. Поэтому мы все видим, и они знают, что мы видим. Накопление сил идет постепенно. Есть целые этапы. Первое – захват выгодных рубежей и позиций, с которых в дальнейшем надо развивать наступление. Захват Бахмута целиком относится, попытка захвата, целиком относится к этой истории. Там то же самое движение на линии Сватово-Кременная. Там тоже пытаются создать условия для ввода в бой накопленной группировки. Потом сама группировка накапливается в тылу. Второй эшелон. Потом создаются тыловые районы, районы и система управления и тылового обеспечения. Она уже создается, инспекционные проверки. Там сейчас ездят в тылу Луганской и Донецкой области, проверяют, как это бывает. Потом отвлекающие удары. Ипсошенька родная бежит. Сейчас на лодках переправимся в Херсон и завоюем Херсон. Мне недавно кто-то из западных экспертов всерьез сказал, что солидный журналист из очень солидного издания. Но вы же Херсон потеряете снова. Я со стула свалился от смеха, минут 15 себя не мог прийти. Говорю, как? Ну, мы же видим, вот мы видим, пишут в российских каналах, что, значит, будет атака Херсона. Я представил себе этих гребущих на лодках там из ума захватывает.
О, да.
Херсон под ударами Химарсов, да, с низкого берега на правый, да, и прям, а вроде такой вменяемый дядька из очень солидного издания, какой-то обозреватель и так далее. Но мы типа в журналистских кругах так считаем. Вот она и Псушенька-то родная, как действует. А это отвлекающая операция, чтобы наши пугались, создавался механизм давления общественного мнения. Завтра возьмут Запорожье, завтра снова захватят Херсон, Харьков, Чернигов, Киев. Общество давило, чтобы правительство принимала неверное решение военное командование по переброске туда значительных сил, которых не хватит потом на восток. И так далее. Вот вам пример. Сегодня на Чернигове, Черниговщина, где давно нет войны, казалось бы, да, только обстрелы, авиация противника нанесла удар. Заработала разведка, их ДРГ, они ищут слабые места. Они хотят там, да, борьбу на границе навязать и прочее, прочее. Для чего? Как ты думаешь, что будет в брошенном информационном пространстве?
Скажи так.
Нападение с севера. На Чернигов, на Сумы, на Киев. Давайте срочно все 500 тысяч войск держать тут, чтобы, не дай бог, значит, не напали на Киев. И так далее, и так далее. Я сказал, по поводу Киева есть очень четкий признак. Эвакуация западных посольств есть? И вообще посольств? Нету. Значит, не будет ничего. Провокации, да, они будут нас бомбить границу, они будут пытаться переходить эту границу. Неужели это делают? Они будут пытаться там дроны засылать, значит, там на всех парах ехать к этой границе, потом останавливаться, возможно, даже не останавливаться, где-то там переходить, возможно, даже на километр попытаться зайти, навязать бои, чтобы мы все жутко паниковали и требовали от Генштаба только одно – все войска на защиту Киева. А для чего это делается? Чтобы войск не было на востоке, правильно?
Но.
Вот это полная фигня, можете свернуть ее и спустить сразу там, куда положено все это российскую фигню. И как бы они ни старались, слушайте Арестовича и Фигина, мы вам все расскажем. Где надо бояться, а где не надо бояться. Но мы даже по интенсивности ударов, смотри, авиация ВСУ, говорит наш генштаб, 21. Угу. 21 удар за сутки. А сколько было позавчера? 9. А что такая интенсификация? Потому что мы понимаем, что пошло наступление. И наносим боевые удары, вернее, удары авиации, которые ослабляют в нужных местах, в нужных точках накопленный потенциал противника. Это замысел. У замысла есть структура. Структуры часто пересекаются в эти узловые точки и наносятся удары. Разные, всякие, для того, чтобы обламывался замысел противника. Дело не в том, чтобы, как говорил Сунь Цзы, не уничтожить армию противника. Это первый уровень. Сорвать его замыслы. Это главное. Что может быть? И ни в коем случае не берите крепости противника. Так что делает российская? Это самый худший вид ведения боевых действий. Так вот, украинская армия уничтожает замысел российской стороны, а российская, то есть третий уровень войны ведет, высокий. А российская армия берет крепости противника, самый низкий уровень войны, по сути, который только можно делать. Ну вот даже удары по гражданским. Вот постоянно появляются сводки, удары по тыловым городам, которые в тылу Бахмутского фронта, скажем так, участка. Например, по Славянску сегодня ракетный удар. 37 авиационных ударов, 40 ракет СЗО. И, например, у нас раненые. Давай посмотрим, где. Двуречная в Харьковской области обстреляли. Два человека погибло. 40... Мужчина с 48, женщина с 45. В Волчанске артиллерийским огнем повреждено 7 многоквартирных, 2 частных дома. В Чугуевском районе 5 раненых этих самых. Обстрелян Черниговский район, обстреляны тыловые районы за вчера, позавчера. Донецкой области. То есть сам факт, что они бьют по местам, которые являются, ну, районами сосредоточения наших войск, нашими эшелонами, тыловыми, вторыми тыловыми районами, системой управления снабжения, и бьют по дорогам, от этого всего страдают мирные жители, показывает, что как бы наступление, все, они перешли к этапу поражения боевых порядков противника на глубину. Не только передний край, но и в глубину. И мы поражаем в глубину. Это классическое наступление, как классическое контрнаступление. Поражение противника не только на переднем крае, но и оперативно-тактическое, это оперативная глубина. Дальше будет больше. Все, оно идет вовсю, по всем военным признакам. Отвлекающие удары на Запорожском, на там и там самом, на Черниговском, Сумском. Я жду каких-нибудь сейчас ужасных вестей из Беларуси, как обычно, что они вот-вот-вот навалятся и победят. Но мы же понимаем, что это все... Еще раз, оно будет локализовано все в пределах Луганска. От Сватова до, ну, от Купинска, скажем так, до Угледара. Вот полоса, в которой будет действовать, и то главное направление пока будет на Кубику. На Сватово-Лиманском, и там вот Бахмут. Там две группировки созданы. Остальным еще, ну, и на Угледарская небольшая, но там мы пошли в контратаку, говорят злые языки. Пинками гоняем их там в районе этих дач, и через которые они пытались пройти. Ну вот, когда будет третья группировка создана, способна хоть что-то сделать, мы обязательно об этом скажем. Пока ее не видно. Есть 2,5. Лиман Кременная, одна, вторая Бахмут, и третья половинка это под Угледаром. Все. Вот и все основания для больших наступлений. А я могу сказать, могу выразить очень большое сомнение в их способности создать эту третью группировку вообще на новом направлении, быстро и в срок. А про четвертую я просто, вот я начинаю хихикать на этом направлении. А так-то Ипсошенко нам будет рассказывать, что сейчас Ровенскую АЭС возьмут, полигоны там во Львове, из Белоруссии, прямо из этого полигона атакуют Львов, и вообще все будет страшно, ужасно, надо накрываться простыней и ползти в сторону кладбища. Так вот, это все полная лажа. Где и когда они наступают, мы расскажем. Вернее, они уже наступают, и наш генштаб очень четко говорит. Купинская, Лиманская, Бахмутская, Авдеевская, Новопавловская направление. Новопавловская – это Угледар. Все. Вот это реально, что они могут. И они там будут усиливать, наращивать усилия, пытаться захватывать рубежи, вводить в бой, поражать. Очень четко видно по направлениям ударам. В общем, вся эта военная азбука очень четко видна. Благо, есть возможность разъяснять ее нашим зрителям. Поэтому при всех провокациях на севере не бойтесь. Бояться там нечего. Но если непосредственно вы не сидите в районах, по которым бьют, погибло же на Черниговщине 4 людей, когда мина попала в подвал. Тут уже, конечно, есть что бояться, но там надо четко выполнять рекомендации военных, военно-цивильных администраций. И самому думать головы. И все. Вот такая логика.
Так, я призываю зрителей все-таки размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это позволяет нам
попадать в
рекомендованные видео. А я, к сожалению, просто смотрю со своего телефона. Сейчас я попробую. А, 223 700. Ну вот, и 65 тысяч лайков поставили. Ну, просто сегодня такой денек, может, со связью. Но, в принципе, добирает такое. Наш предыдущий эфир, посмотрел уже почти 1,5 миллиона. Так что, в общем, люди догоняют, они досматривают эфиры, хотя нам всегда желательно, чтобы они все-таки ссылки размещали. Дело в том, что сегодня мы на час раньше вышли, сегодня время несколько необычное, многие в чате писали о том, что мы не привыкли. А что?
Не сориентировали просто.
Не сориентировали. Нет, в этом смысле интенсивность просмотров, она та же, но просто вот людям важно привыкать, они привыкают.
У тебя, ты что-то хочешь сказать, да? Потому что у меня есть две новости, которые я сильно хотел бы обсудить.
Я, так сказать, последнее скажу, что подписывайтесь действительно на канал, это тоже важно. Вот чтобы преодолеть эту проблему со временем, нам приходится его варьировать, но все-таки лучший способ подписаться, поставить колокольчик,
и уведомление будет
вовремя приходить. Да. Конечно, кто-то посмотрит у меня, кто-то дублирующий тот же эфир посмотрит у тебя, но в любом случае, так сказать, чтобы не было такого, что а вот не в 22, а в 21, это единственный способ. Давай свои новости.
Смотрите, есть проблема украденных наших детей и вывезенных в Россию.
Так.
Их там по разным цифрам называют официально известных свыше 13 тысяч, 15, там вроде как. Это те, которые установили, где они и как. А вообще 150 и больше называют. Разные цифры есть и так далее. И взрослые, то ладно, дети. Это дети, просто похищенные и вывезенные в Россию, которых раздают, раздают детдома и так далее. И вот наш омбудсмен Дмитрий Лобунец сегодня разрезал свой членский билет участника Европейского института омбудсмена и послал письмо про выход Украины из этого объединения. Почему? Потому что двух украинских детей, которые были в Австрии, просто в качестве беженцев, некий правозащитник Европейского института омбудсмена вывез на территорию Российской Федерации. По информации СМИ, это забыл некто доктор Йозеф Зигеле, как бы, не, хорошо, что не Менгеле, генеральный секретарь этой организации, член правления и заместитель правления Тиролю. И власть Австрии начала официальное расследование действий Зигеле. Ну, Австрия, при всем уважении к Австрии, Австрия проходит тяжелейшую, на мой взгляд, тяжелейшую программу самоочистки от российской агентуры влияния, которую она очень вольготно себя чувствовала. Да. Мы помним шпионские скандалы в Генеральном штабе Австрии. Да. Визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Особое отношение к канцлеру и так далее. Газовый вопрос. Ну, вот Венгрия, Австрия, такая Австро-Венгерская империя бывшая, да, они всегда в специфической позиции. Ну, вот есть такой жест, конкретный политический ход со стороны нашего омбудсмена. Потому что, ну, ладно, когда из Мариуполя, ну, как ладно, в кавычках, ладно, похитили детей и вывезли. Мы понимаем, что там украинской власти нет, мы не могли этому препятствовать. Но когда из европейской страны вывозят двух украинских детей на территорию России, это грандиознейший скандал. Вот. И я с удовольствием пользуюсь своей возможностью как бы немного его раздуть этот скандал, потому что
будем следить.
терпеть и простить нельзя. Ну как это? Мало того, что наших вызвали тысячами, десятками тысяч вывезли наших детей. Ну, ладно, это с территории оккупированной Украины, мы ничего не могли сделать. Мы можем только бороться, чтобы их вернуть. Но вот такое. И этот отдельный случай, я с удовольствием, в кавычках, пользуюсь возможностью привлечь к нему внимание вообще к проблеме украинских детей, вывезенных туда. И этот сильный жест, он как бы останется хорошей памятью и будет поводом двигаться дальше. Ну, слава богу, обстоятельства австрийские власти начали официальное расследование на эту тему. И еще одна новость. То есть в память о наших детях, не в память даже, а в борьбу за наших детей. Мы должны их всех вернуть. Это длительный процесс, очень большой. И мы всегда о них помним и не прекратим свои усилия ни на секунду, ни на минуту по возвращению всех домой. И еще одна новость. Уже российские дети, не совсем дети, молодые россияне, более 40% заявили о своем желании эмигрировать из путинской России.
Такая устойчивая цифра, кстати.
Да, потому что, ну, представляешь, вот каждый 4 из 10 заявляют, это ж хочет на самом деле, наверное, больше, заявляют.
Да, конечно.
Вопросы. Что они не видят будущего в этой стране, где правят дяди, которым за 70 лет. Он же недавно продлил возраст госслужащих для того, чтобы его любимый Сергей Иванов мог служить после 70 лет.
Точно так.
А изменил закон абсолютно произвольно, как все это бывает. То есть они не видят, имеет ли будущее страна, в которой риторический вопрос молодежь не видит своего будущего, не хочет ассоциироваться. Нет. Поэтому это война отжившего поколения на самом деле. Она абсолютно не нужна молодой новой России, которые воспитаны по-европейски большей частью, думают иначе, знают языки и так далее, не хотят быть такими. Это дает огромную надежду и внутри России, и нам, глядящим на Россию, потому что мы прекрасно понимаем, что, вот я говорю, понимаю, что, ну, нельзя мазать одной краской всех россиян. У молодежи совершенно другое отношение к этой войне. И надежду дает смена поколений. И, конечно, с этим нужно будет работать в мировом масштабе еще, чтобы закрепить возможность их там, к новому будущему российскому, нормальному в семье народов, общемировой. Но война этих геронтократов, которые там 70 лет, фраза Мюллера, 70 лет возраста расцвета политики, она глубоко...
Ну да, он говорил, 67 да. ему был, 14 да. будет вам, говорит.
Ну, вам будет... Сколько вам будет в 1965-м? Под 70. Ну, поздравляю, это возраст рассвета политика. Да-да-да.
А мне... Ну, это они Брежневу такую делали.
Да. А мне будет под 80, да. Я как это... Поэтому меня волнует предстоящие 10 лет. Так вот. Надо стамеской отслоить новую Россию от старой. Для меня это война за... В частности, это война за преображение России. Ну, чтобы власть этих старцев, которые питаются людской кровью, вот как эти, цитируя, помнишь, у Джонатана Свифта был такой питающий остров, и там была история королевства, где жили вечно, но для этого надо было подпитаться молодой кровью. Там.
Это который, где Гуингом и Еху.
Не-не, ну это вот другая история из путешествия Геркулеса, и это же, да, одна из таких.
Гулливера.
Древних легенд, на нее ссылается Дюма в своих произведениях и так далее. Так вот, они вот ровно такие. Им нужно очень много чужой крови, чтобы как это, чувствовать себя молодыми и продолжать свою власть. То есть это Россия во власти страшных, ну, таких чудовищ, да, которые дряхлеют каждым днем, но хотят жить вечно и питаются кровью, чтобы что-то немного питаться.
О, да.
И именно от них нужно спасать молодую Россию, которая не хочет быть такой новой Россией, Россию будущего, которая хочет преобразиться и стать нормальными людьми в семье нормальных народов. Вот эта задача мы должны решить, среди прочего. Поэтому как бы тут все ясно.
Даст Бог.
А с одной стороны продлеваем, с другой стороны народ говорит, что я ничего общего не хочу иметь с этой страной. Это же до чего надо довести человека? Он же отрицает, по сути, что место, где он родился и вырос. Правильно?
Да.
Прощение с родиной – это всегда психологически тяжелый процесс. Так они говорят, мы не хотим ничего с этим делать общего. Довели нас, спасибо.
У нас, скажем, есть и преизрядная часть, которая, знаешь, как в шутке, которая сейчас она стала мемом, она давняя, кстати. Больше всего русский человек хочет уничтожить пиндосов и грин-карту.
Да, и жить в Америке.
И жить в Америке с грин-картой одновременно. Поэтому как бы здесь процесс очень сложный. Он, так сказать, еще будет иметь свое пик. Это когда горы трупов уже, так сказать, обесценит. Обесценит вообще всякое вот это чувство, значит, податливости такое, под бар, под хозяев, которые посылают умирать. Сейчас же еще процесс такой, на той стадии, когда, ну что же я, ну, надо идти. Я, может, и как-то, но другие ребята, как в анекдоте, где-то у него ружье и волосы, мне-то ничего, а ребята смеются. Так они, знаешь, за компанию идут подыхать в этих мешках, ну, это процесс, я говорю, что здесь еще нужно какую-то стадию пройти, вот, но я бы сказал, у нас уже 45 минут, и нас по 300 тысяч смотрят, я последнее, о чем хотел сказать, может, мы с тобой обменяемся, дело в том, что развивается история с Михаилом Саакашвили, президент Зурбишвили Саламе, президент Грузии, сделал заявление официальное, письменное, оно опубликовано, значит, разошлось широко. Я, кстати, на него ссылки давал. Она заявляет, что надо решить проблему типа Саакашвили, и виновата в этом во всем оппозиция и власть. То есть она тех обвиняет и грузинскую мечту, и НД. Ну, очень так вертляво, потому что ссылка идет, ну, на то, что она не называется впрямую, что суд отказал в ходатайстве об отсрочке рассмотрение дела в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, да, а суд Тбилисский отказал, и там, понятно, адвокаты будут это обжаловать, но тем не менее, значит, процесс какой-то пошел. Я просто знаю, что там происходит, я знаю, кто звонит, кто дает понять, что, значит, Саламе, ну, надо как-то решать. А я что, а я как? Нет, вот надо этот вопрос закрывать, если у вас есть какие-то планы на европейское будущее Грузии. То есть она об этом открыто говорит, что вот из-за одного человека, из-за вот всего этого мы вот можем потерять, лучше вот типа решить, потерять вот эту европейскую перспективу. Поскольку до 20 февраля объявленного нами акции, на которые примет участие огромное число людей, в этот раз к этому присоединятся общины, которые призовут политические объединения, прежде всего ЕНД и ряд других грузинских, во всех столицах, европейских, мировых столицах выйти к парламентам, правительством, там, где нету их, допустим, где-нибудь в Сан-Франциско, можете выходить в консульство и так далее. Это уже там кому как. Но главная цель – это воздействие на западных лидеров, которые и без того прилагают известные усилия, вот, для того, чтобы заставить грузинские власти этот вопрос закрыть, его решить. Тем самым во благо их же, чтобы не свернуть всю эту магистральную линию на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию. Поэтому я напоминаю, вот сейчас нас в Грузии смотрят и наверняка уж передадут президенту Зурабишвили, что у вас есть возможность помиловать Михаила Саакашвили. Не важно, что у него там еще 10 дел навесили. Это уже второй вопрос. Это потом будем решать. Это техника. Сначала нужно принять принципиальное решение о предыдущем 6-летнем сроке, так сказать, который высосан из пальца, а потом мы уже будем решать все остальное, если кто-то будет сопротивляться. Просто если этого не сделать, то я точно могу сказать, что все накрывается медным тазом, поскольку у нас есть информация из евроструктуры и так далее, то есть кейс Саакашвили сильно зацепил, и главное, больше всего, зацепила реакция грузинских властей. Вот это сильно там не понравилось. Вся вот это манкирование и наезды на Украину очень сильно не нравятся. Поэтому лишний раз призываем Тбилиси прислушаться вот к этому мерному гулу, который идет из Европы, особенно сейчас, когда президент Зеленский находится в европейских столицах. Вот.
Значит, мы можем зафиксировать. Первый, лед тронулся, правильно?
Тронулся
лед. Во-вторых, уйти от ответственности президенту не удастся. Она же милует, правильно?
Это же прерогатива. Ну, у нее она же президент.
Значит, не удастся уйти в полемику, что вот они там не могут договориться, а что же я на Олимпе сделаю. Если ты милуешь, то значит ответственность непосредственно на тебе. Второе. Ну, то, что мы... Третье, вернее. То, что мы делаем, называется публичная дипломатия. Это мощнейший инструмент, потому что публичная дипломатия формирует общественное мнение через СМИ, через непосредственное вовлечение участия людей, а общественное мнение формирует политические решения. И вот лед тронулся. Значит, дорогие наши друзья, работает. Работает комплексное воздействие, работает, начиная с оценок, которые дает президент как глава державы, европейский лидер, заканчивая нашей с вами публичной дипломатией. Это означает только, надо продолжать в том же духе. Надо было продолжать, даже если бы не работало, потому что это дело чести, спасения человека. Но раз оно еще и работает, то оно приобретает непосредственно практическое значение, а не только вопрос совести. Ну и отлично, дожимаем. Я призываю всех присоединиться к акции по защите Михаила Саакашвили.
Да. Мы еще до 20-го 10 раз об этом поговорим, 20 раз объявим. Но желательно, чтобы, конечно, наши зрители нас смотрят везде и, так сказать, нашли возможность присоединиться к этим к этим вообще подготовительным мероприятиям и к акциям непосредственно, потому что, конечно, там очень важно, поскольку где-то к парламенту надо выходить более организованно, там, с пикетами, естественно, но просто заняться этим, вовлечься в это непосредственно.
Значит, дорогие друзья, я по интенсивности событий, они начали очень довольно быстро ускоряться, сразу могу вам сказать, что в субботу будет эфир.
В субботу.
Но вообще я вижу настоятельную необходимость, ну, минимум через день выходить, судя по плотности.
Ну, так и будем.
Мы будем смотреть конкретно, но вы имеете в виду, что так как они, маховик раскручивается, он нарастает, мы видеться будем чаще, чем анонсировано раньше раз в неделю, потому что есть вещи, которые просто нельзя пропускать, они должны быть откомментированы. Так что...
Ну, мы входим, так сказать, в особую зону военной турбулентности.
Как бы не пошло и... так, что придется каждый день выходить еще. Надеюсь, что...
Даст Бог. Значит, ну что же, тогда зрителям мы говорим до свидания. Ну, скорее всего, до субботы. Мы посмотрим, как будет складываться. Ну, скорее всего, до субботы. И благодарим Алексея Арестовича. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно также найдите возможность подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. У нас через несколько минут еще будет небольшой эфир с Андреем Пятковским. Он по среду у нас проходит, но вот мы его перенесли на попозже. Он не будет очень большой, так что приходите и туда. Алексей, всего доброго и спасибо.
Счастливо всем. До встречи. Марк, Костя.